Приветствую всех! Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Очень приятно находиться среди знакомых, дорогих и близких сердцу. Благодарен Богу, что Господь предоставил такую чудесную возможность еще раз приехать к вам. Ну, надеюсь, что это не последний раз. Если Господь не придет за своей церковью. И, кстати, каждый раз мы все ближе и ближе к вечности. И сегодня к нам ближе день спасения, нежели когда мы уверовали. Удивительно, что Иисус Христос, когда задали ученики ему вопрос, когда день твоего пришествия и кончины века? Вы знаете, он как-то абстрактно дал им такой первоначальный ответ. Он говорит, что берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Как будто он отвечает не по теме. Как будто он не отвечает вообще на заданный вопрос ученикам. Но потом он все-таки дал некоторые, поставил такие, как скажем, вехи или какие-то знамения, то, что будет происходить в мире. И сегодня мы видим это невооруженным глазом. Мы видим все те признаки, все те знамения, которые предсказал наш Господь Иисус, когда Он придет. Хотя Он не сказал о времени, Он в одном месте даже сказал, не ваше дело знать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти. Они думали, когда Он воскрес, и, может быть, сейчас Он восстановит царство Израилю. Они все время ожидали, что вот истинный царь, который изменит обычаи, который упразднит римское иго, даст им свободу. Вот настоящий Мессия, вот настоящий царь. Но его миссия была, чтобы освободить нас от внутреннего греховного засилия, чтобы мы были свободны в нем, свободны от греха. Свободны от всякого греховного иго, насилия. И вы знаете, Иисус говорит, что берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И Он не говорит вообще о времени. Он говорит о том, чтобы мы всегда были готовы. И когда вы увидите признаки, то, что мы сегодня видим, как я сказал, очень ярко выражено, это говорит о том, что пришествие Господне приближается. Оно очень близко. И, конечно же, нам нужно быть готовыми на всякое время, всегда. Мы не знаем, когда Он придет. Он однажды сказал, что этого дня не знает никто, ни Сын Человеческий, ни ангелы небесные, никто из людей. И поэтому мы должны быть готовы на всякое время, чтобы встретить достойно нашего Господа. Апостол Павел, говоря о последних днях, он, я прочитаю это место Писания Римлянам, 13 глава, с 11 стиха. Вторую половину начну читать, 11 стиха. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам и зависти, но облегшись в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Вот такое наставление апостол Павел дает для римских верующих, чтобы они в последние дни были в бодрствующем состоянии, бодрствовали, трезвились, и попечение о плоти не превращали в похоти, но отвергли дела тьмы и облеклись в оружие света. Вы знаете, я заметил один такой духовный, Божий такой принцип. Здесь апостол Павел говорит: «Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». То есть мы должны постоянно быть чем-то заняты, мы должны быть сосредоточены на иметь какой-то курс, какую-то цель, какое-то целеустремление, какой-то поиск. У нас должны быть всегда правильные приоритеты, наполнять себя Духом. Помните, в другом месте Ефесянам он говорит: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». Посмотрите, нет пустоты. Если мы не будем исполняться Духом, мы рано или поздно опять напьемся, или закурим, или еще сделаем какой-то грех. Мы должны постоянно вести внутреннюю работу, чтобы наполняться Господом, наполняться Духом Святым. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную». Для чего? Для того, чтобы исполнять ее. Посмотрите, «не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Свято место пусто не бывает, в народе говорят. То есть мы не должны быть праздными. Иисус говорит четко, ясно, конкретно: «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». Нет золотой середины. Если, однажды он говорит, если дом будет чистый, убранный, выметенный, но не занятым, не заполненным ничем. Он говорит, что если нечистый дух был изгнан, дом был очищен, то этот нечистый дух снова возвращается и берет с собой еще 7 злейших. И бывает последнее хуже первого. То есть мы должны постоянно заполнять себя, постоянно преобразовываться в Его святой и совершенный образ, чтобы нам постоянно жить по духу, а не по плоти. И если Христос в нас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Мы имеем ту силу противостоять дьяволу, чтобы он не вернулся, не пришел, и чтобы нам не было хуже, но чтобы было лучше. Потому что дьявол не спит, не дремлет, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И если мы не бодрствуем, мы можем быть поглощенными им, увлеченными, соблазненными, обольщенными и так далее. Итак, апостол Павел говорит, что... Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Облечься в Господа Иисуса Христа, то есть одеться в Него. Как это одеться в Иисуса Христа? Что это значит? Как мы должны одеваться в Иисуса Христа, облекаться в Него? Помните, апостол Павел в одном месте Писания, это, по-моему, Галатам, он говорит, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, во Христа облеклись, то есть оделись. Следовательно, нам нужно жить просто в крещении, постоянно быть в том завете и в учении о крещении. Учение о крещении предусматривает для нас что? Полное отделение от мира и от греха. Посвящать себя Господу, отделять от мира, от греха, от всякой нечистоты, от всякой скверны плоти и духа, жить по духу, угождать Богу, устремляться, иметь курс, целеустремленность, в нашу небесную родину, соединиться с Ним, облекаться в Него. То есть, как в Откровении сказано, святой да освящается. Освящение – это тоже отделение. От чего? От того же греха. Отделяешься от греха, от зла и делаешь добро. Исполняешь заповеди Божии. То есть это постоянный, ежедневный, жизненный процесс для всякого верующего в Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня хотел бы немножко поделиться с вами, это такое краткое получилось вступление. Вы знаете, вот в пятницу мы слушали замечательное слово, проповедь нашего пастора. Он говорил о надежде, он говорил об уповании. И в последнее время я нахожу, вот живя у нас там, я нахожу, что это очень важно для вообще для всякого верующего человека, всякого рожденного свыше чада Божия. Дело в том, что я не знаю, как у вас, какие тут настроения, какие волнения, но мне приходится сталкиваться с, может быть, даже не единичными случаями, так сказать, что люди какие-то удрученные, печальные, унылые, какая-то у них апатия, у них нет радости, у них нет какой-то жизненной энергии, депрессия подступает. И человек, многие люди живут, сегодня депрессия, это даже какая-то болезнь, не знаю, как у нас даже освобождают от работы, дают больничный лист, чтобы человек отдыхал, у него нет жизненной энергии, силы, ему ничего не хочется делать, это атака смерти. И многие люди долгое время пребывают такой в депрессии. Им надо какой-то всплеск, каких-то эмоциональный такой всплеск или какой-то перемены, какого-то адреналина, чтобы человек как-то встряхнул, встал и пошел, что-то начал двигаться, что-то начал делать, действовать. Вы знаете, в последнее время Иисус говорит, что будет уныние народов. Это одна из таких признаков, да, признаков последнего времени. Один такой признак уныния народов. И мне очень жаль, что вот этот признак, он действует не на мирских людей, не на прочих, а он, вот это уныние даже в церкви начинает веять, поселяться. И сегодня такие радостные песни пели, и я бы хотел сегодня поделиться таким словом, где бы мы имели такую надежду на Господа, упование на Него, чтобы у нас была какая-то радость, чтобы у нас был какой-то стимул жизни, потому что только в Нем мы можем иметь полное утешение, только в Нем мы можем иметь полный мир. Мир Божий, который может просто преобразовать нас, успокоить нас, утешить. Давайте мы откроем первое послание апостола Петра, первая глава, и начнем читать с третьего стиха. Я хочу остановиться, это такое главное место Священного Писания. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений. Другой перевод говорит, что если нужно от различных испытаний, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, которого не видевши, любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ ваших». Вот такое замечательное место. Это место, кстати, мы слышали в пятницу, и еще последует другое место, которое мы в пятницу слышали. Немножко попозже мы его также прочитаем из этой первой главы. Давайте немножко подробнее поразмышляем о этом месте Писания. Вообще, как бы заглавить мою проповедь, я бы сказал, что «делай твердым свое звание и избрание в Господе, в Иисусе Христе». Потому что во втором послании, первая глава этого же апостола, он говорит, что чтобы мы делали твердым свое звание и избрание, чтобы нам не приткнуться, но чтобы нам открылся свободный вход в вечное Царство Христа и Бога, куда все мы стремимся. Я здесь некоторые для себя пометки сделал, чтобы некоторые места Писания, которые мы посмотрим, значит, утверждай свое звание и избрание в Боге. Вот таким заглавием сегодня я бы хотел именовать свою проповедь. Итак, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Дело в том, что когда мы родились от Бога через Иисуса Христа, мы уже были в каком-то возрасте, не так ли? Так вот апостол говорит, что мы когда-то были мертвы для Бога. Хотя мы жили физической жизнью, мы были живые люди, мы слышали, мы видели, мы что-то делали. И однажды пришло слово о спасении. И мы ведь, Бог возрождает нас через свое слово, как Иаков пишет в своей первой главе. Он пишет такие слова. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вы знаете, я этот стих для себя выписал более расширенного перевода. Знаете, как он звучит? «Он сам, то есть Бог, по своей воле родил нас словом истины через истинное послание, чтобы мы стали самыми важными, самыми первыми среди всех Его созданий или среди всего Его творения». То есть мы возрождаемся через Слово. Однажды мы слышим Слово, мы его принимаем. Это точно как и в физическом мире. Мы часто слышим, что мы слышим Слово, и мы как юноши и как девицы, мы принимаем Слово, оплодотворяем его, и тогда можем принести плод Богу. Кстати, Петр тоже в этой же самой главе, в первой главе, говорит, как новорожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живущего и пребывающего вовек. То есть мы принимаем Слово Божие, мы начинаем верить в Него, мы принимаем Иисуса Христа, когда раскаиваемся, призываем Его в свою жизнь, признаем Его своим Господом и Спасителем. И мы возрождаемся. Для чего мы возрождаемся? Для, первое, для упования, из мертвых к упованию живому. сразу можно сказать, а что есть мертвое упование? Вы знаете, есть мертвое упование. И я лично сталкивался с такими людьми и неоднократно. Апостол Павел говорит, описывает таких людей, они имеют вид благочестия. Внутри у них нет никакой силы и нет никакого упования. Это такая маска. Они очень такие духовные, такие важные, такие именитые, знатные. Вы знаете, один такой короткий расскажу случай из своей личной жизни. Однажды пришлось так, что мы поехали, полетели в Ташкент за машинами с одним братом. Я и один брат купили машины. Ну, на то время хорошие машины, «Жигули». И ехали обратно. И я этому брату доверял. Он был близким человеком мне, другом. Много лет мы дружили. Вот. И он был такой, как будто и ревностный, и такой активный. Вот. Ну, я больше прислушивался его. И вы знаете, случилось так, что мы выезжали из Ашхабада, значит, это такой последний большой населенный пункт, где начинается пустыня. От Ашхабада до Красноводска 500 километров, это 500 километров, большой плакат стоит. Никакого населенного пункта, ни воды, ни еды, ни станции техобслуживания, ни заправки, ни шиномонтажки, ничего. Если что-то случается, то это просто беда. Это почти смерть. Чтобы пересечь вот это расстояние, значит, нужно все проверить, все хорошо, чтобы надежно было. И вот мы, такие уже усталые, уже довольно проехали большое расстояние, проверили еще так это самое машины все. Я положил тряпочку, масло проверил, положил тряпочку там, где стеклоочистители работают. И вот этот брат говорит, не ложи туда. Я говорю, да нет, хорошее место, пусть лежит. И вы знаете, что случилось? Перед тем, как нам выезжать уже из города, это с последнего населенного пункта, дождь пошел. Ну, я включил стеклоочистители, пока мы ехали, вот, немножко, какое-то время, и вдруг у меня останавливаются стеклоочистители посреди лобового стекла, не в исходном положении, а где-то в середине, и все. И я больше ничего не вижу. Дождь такой сильный. Вот, я остановился, сказал этому брату, я первый ехал, я хорошо читаю знаки, хорошо читаю карту. И я говорю, езжай первым, я буду за тобой по габаритным огням. Ну, какое-то время мы проехали, такой дождь, ну, стеной, ничего не видно вообще. Я остановился, подождали немножко. И когда дождь прекратился, я открыл капот, смотрю. Да, я выключил вообще машину, остановился, думаю, немножко я посижу, отдохну. И знаете, кто понимает в машинах, дело в том, что щетки выключаются, стеклоочистители выключаются только тогда, когда они в исходное положение. А пока они в каком-то другом положении, постоянно напряжение через них идет. И когда я заглушил машину, у меня полностью сел аккумулятор. И когда мы обнаружили эту поломку, что тряпка действительно закрутилась вот в этот стеклоочиститель, ее так зажало, инструмента никакого нету, но хорошо, что был нож, мы просто вырезали клочками и вытаскивали по кусочкам эту тряпку. И вы знаете, что с этим братом случилось? Обычно, вот если у меня что-то случается в жизни, я сразу, первая мысль, Господи, в чем я не прав? Почему это вообще случилось? Почему это допущено? Всегда. Я не знаю, почему это с детства. Вот я ремонтирую машину, видите, у меня тут палец черный. У меня все руки, нету ни одного ногтя, который я не сошел. Ремонтируешь машину, бамс по пальцу, палец, значит, ноготь черный. Я сразу думаю, Господь, почему? О горнем помышляя, а не о земном. Сразу место писания, пожалуйста. И ты говоришь, Господи, прости, все понял. Вот. И вот такими направлениями я все время жил. И вы знаете, я сразу думаю, Господь, почему, что такое? Вот. А этот брат, как увидел эту тряпку там, в этом замотанную, Вы знаете, ужас, ужас, я не могу вам передать. Он там и кричал, и плевался, и матюкался, верующий, трехэтажными. Да я ж тебе говорил, а ты мне не послушал. И ужас, вы знаете, я на него смотрю, он как бесноватый. И думаю, у меня наоборот, реакция совершенно наоборот. Я сразу концентрируюсь, что конкретно надо делать вот в этой ситуации. Уже случилось что-то. Теперь исхожу из этого положения, что случилось, чтобы, значит, двигаться дальше. Вытащили эту тряпку, и вы знаете, вот что-то случилось со мной. Я как будто ли стресс такой получил, такая усталость. Просто глаза закрываются, как говорят, хоть спички вставляй. И я ему говорю, ты знаешь, не поедем. Уже начинало вечереть. Уже, а там, знаете, в Средней Азии солнце только за гору зашло, через полчаса темнота полная. И я говорю, ты знаешь, а мы как раз думали пустыню пересечь ночью, что не так жарко, и думаем, пересекем. И я говорю, давай все-таки остановимся и поедем завтра утром. И так и сделали. К чему я это все говорю? Вот это упование на Бога, которое приходит в такой экстренный момент. Знаете, когда в жизни все хорошо, так размеренно, все благополучно, тогда как будто вот нет такой, такого потребности вот в этом уповании. Но в жизни мы проходим разные такие трудные обстоятельства. Дело в том, что, как мы ниже читали, что мы испытываемся Богом. Бог хотел бы, чтобы мы были укрепленные, закаленные, утвержденные, укорененные, чтобы мы были стойкие, смелые, непоколебимые, мужественные, дерзновенные. Когда это приходит? Конечно, когда приходит какое-то испытание. Чтобы мы не были как тепличное растение. Теплицу снимаешь, и растение сразу ветерок поддул там или еще что-то, и оно погибает. Нет, чтобы мы были такие крепкие. И проходим вот в жизни вот такие некоторые экзамены. И если ты раз не прошел, на пересдачу. Приходит какой-то период времени, ты опять проходишь те же самые переживания. Как ты сейчас пройдешь? Сдашь ты этот зачет? Сдашь ты эту контрольную работу? Сдашь ты этот экзамен? Или снова на пересдачу? И таким образом Господь формирует из нас вот таких сильных, крепких людей, мужественных, которые уповают, которые надеются на Господа. Мы проехали эту пустыню, утром расцвело, мы проехали, с некоторыми, там у нас три колеса, лопнуло, на выстрел пошло. Скорость большая, жара сильная, прямо асфальт плавится. Ну, потом скорость немножко снизили. Мы, когда пересекали пустыню, видели очень много верблюдов. И они ходят там табунами, там, знаете, на дороге иногда лежат там, просто стадами, большие и маленькие. И когда мы приехали в Красноводск на паромную переправу, чтобы из Красноводска переправиться в город Баку, там 12 часов на пароме, мы диву дались. Очень много людей, которые пересекали пустыню в ночное время суток, и мы тоже хотели ее пересечь в ночное время суток. Но Господь вмешался. Я увидел вот в этом действии руку Божию. Потому что когда ты предаешь путь Господу, то Он, предай Господу путь твой, и Он совершит его. То есть Он совершает, Он помогает тебе, Он тебя защищает, Он тебя предохраняет от каких-то неприятностей. И ангелы Божии ополчаются вокруг боящихся Его. Это очень важное условие, братья и сестры. Чтобы у нас была ограда, защита. Ангелы Божии ополчаются вокруг нас, помогают, защищают нас. Особенно в такие трудные, ответственные, такие какие-то жизненные моменты. И вы знаете, этот брат говорит, ты знаешь, наверное, ты был прав, что ты настоял не ехать нам по пустыне ночью. Дело в том, что очень много машин было разбито. Именно разбивались машины о верблюд, о верблюдов, или врезались в верблюдов. Я в своей жизни тоже врезался в лося, сейчас не буду об этом говорить, но он говорит, не исключено, если бы мы поехали ночью, что мы приехали бы с целыми машинами. Это не факт. И он говорит, хорошо, что так случилось. Немножко, да, перенервничали, но все, что Бог не делает, все к лучшему. Ну, вы знаете, это... Я к чему этот случай рассказал? Я этот случай рассказал к живому упованию, потому что есть упование, которое только на словах, но не на деле. Приходит конкретная жизненная ситуация, и наше упование куда что деется. Мы там готовы, хуже мирских становимся. Мы вообще забываем даже за Бога. Но живое упование, когда ты просто в такие моменты кричишь к Богу, обращаешься к Нему, вопишь к Нему. Вы знаете, давайте посмотрим несколько мест Священного Писания, где говорится о уповании. Я пропущу немножко некоторые места, которые здесь я для себя написал. Потом мы немножко коснемся, может быть, их. Первое место я хотел бы – 39-й псалом. Посмотрим 39-й псалом. Я оставлю здесь закладку. Мы еще вернемся к этому месту Писания. 39-й псалом, где Давид в своей жизни обращается к Богу. И Господь, конечно, помогает ему. 39-й псалом со 2 стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Вы видите, какое происходит в жизни человека изменение. Человек попадает в трудные обстоятельства, но когда он обращается к Богу, он уповает на Него, он надеется на Него, он доверяет Ему, тогда Господь извлекает его из этой трудности, поставляет его на твердом камне, на скале и влаживает в него новую песнь. Мы находим такие места Писания, я их не нашел, к сожалению, нет возможности. Обычно я пользуюсь симфонией, но, конечно, много было бы можно мест привести Писания, где из жизни Давида, где он уповал и надеялся на Господа, и Господь избавлял его. Это для нас великий пример. Почему? И, значит, и песнь в сердце начинает петься. Он пел даже в ночи Богу. Не только когда ему было хорошо, когда был у него успех, но тогда, когда было тесно, когда было темно, когда было трудно, он и тогда восхвалял Бога. Приходит место Священного Писания. Вы помните, когда Павел по откровению от Духа Святого, они хотели идти на благовестие, и Дух Святой не допускал его в одно место и в другое место, и потом приснился сон Павлу. Муж македонянин предстал и говорит, придите, помогите нам. И он получил откровение, что нужно идти в Македонию. И когда они пришли в Македонию, благовествовали Иисуса Христа, если вы помните, их арестовали там и посадили их в нижнюю темницу, то есть в карцер. Они там были в сточных водах, там чуть ли не по колено, где нехороший запах. И они там пели. Что давало человеку иметь такую внутреннюю силу, такую стойкость, такой внутренний стержень, чтобы не сломаться, чтобы даже вот в этих обстоятельствах восхвалять и воспевать Господу. Вы знаете, в такие моменты приходит очень много сомнений. Господи, может быть, мы неправильно получили откровение? Может быть, это не Дух Святой нас сюда послал? Посмотрите, какой результат плачевный. Если Дух Святой посылает, да там же должны были покаяться все македоняне. Покаялось, помните, там, по-моему, 2 человека. Женщина, торговавшая багряницей, или это, я путаю, может быть, другое, это было путешествие миссионерское. И они, когда пели, Бог произвел мощное землетрясение, что раскрылись все двери, все запоры упали, и даже у них упали с ног вот эти все цепи. Бог освободил их, но они никуда не пошли, когда темничный страж, увидев это, что все двери открыты, думал, что убежали все узники, хотел умертвить себя. Но Павел сказал, что не делай себе зла, ибо все мы здесь. И он был очень удивлен поведением узников, что они не убежали. И он припал к Павлу и Силе, говорит, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Посмотрите, Бог нашел этого темничного стража, чтобы и его спасти. Он уже не говорит им, «Эй, вы, что вы тут проповедуете?» Он называет их государями какого-то государства. Он с почтением, с уважением к ним относится. И Павел говорит, «Веруй Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой». Посмотрите, что Бог делает в жизни, когда мы имеем твердое упование на Него в таких кризисных ситуациях жизненных. Когда мы не сомневаемся в Нем, когда мы уповаем на Него, надеемся на Него. И Бог выводит нас, и мы начинаем петь новую песнь. Откуда вообще Давид получил такое упование? Одно место, еще один псалом, давайте прочитаем. Я думаю, когда я размышлял, мне пришла такая мысль, что он все-таки хорошо знал историю израильского народа, где Бог вел израильский народ по пустыне, где он их избавлял от всяких врагов. Хотя многие люди пали костьми в пустыне. 24-й псалом, еще одно место прочитаю. «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя». Действительно, надеющийся на Господа, не постыдится, апостол Павел пишет тоже. «Да постыдятся беззаконствующие в туне». Я этого слова не знаю. У меня, обычно, когда я к проповеди готовлюсь, у меня несколько, я пользуюсь не только синодальным переводом, другие переводы, и я всегда незнакомые слова исследую, что они означают. Но сегодня у меня такой возможности не было, чтобы посмотреть, что это за слово. Я думаю, пастор нам может объяснить когда-то. Во всяком случае, посмотрите, мы не остаемся в стыде. Если мы надеемся на Господа, мы не остаемся в стыде. Господь выводит нас, Господь защищает нас, Господь избавляет нас. И Давид наверняка знал историю своего народа, израильского народа, когда они шли по пустыне. Это место Священного Писания тоже пастор в пятницу читал, но я его не все зачитаю, только одну часть. 21-й псалом, 5 стих. «На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их». К К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не остались в стыде. Братья и сестры, апостол Павел говорит, что все, что проходило с израильским народом, это образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, как они были похотливы и были истребляемыми. Сегодня это такие большие уроки для нас, чтобы мы каждый раз извлекали для себя какую-то пользу. Вот для чего нужно изучать Священное Писание, чтобы нам не делать ошибок, которые кто-то когда-то делал, чтобы мы могли быть избавляемыми Богом. Посмотрите, народ израильский действительно был избавляем Богом. Они вопияли, они обращались к Богу, и Бог избавлял их. И, конечно, здесь не только об израильском народе говорится, здесь говорится и об отцах, то есть Авраам, Исаак, Иаков, их жизнь патриархов. Их жизнь тоже во многом описана на страницах Священного Писания, и мы можем брать оттуда уроки, как они надеялись на Бога, как они полагались на Него. И, конечно же, Господь помогал им. Еще одно место. Дело в том, что если мы в своем хождении за Господом, как израильский народ шел в обетованную землю, мы хорошо знаем, все ропотники, они пали костьми в пустыне. Все непокорные, гордые, которые были непослушны Моисею, они не вошли в обетованную землю. А Господь ведь обещал. И Господь силен был их ввести туда. И вы знаете, все те люди, которые вышли, только два человека вошло. Это Иисус Навин и Халев. Со всей огромной армии этого шествия только два человека. Конечно, вошло много людей, потому что в пустыне тоже рождались люди. У меня когда-то была даже такая статистика, я выписал себе на бумажку, по-моему, даже в пустыне родилось больше людей по численному составу людей вошло в обетованную землю даже больше, чем выходило. То есть люди во время этого путешествия рождались, и они были послушны как своим родителям, так и Моисею. Хоть они видели столб, хоть они видели облако, и это было Божье присутствие с ними, облако их охраняло от зноя, от солнечного удара, днем, ночью огненный столб и светил, и грел, чтобы они могли идти. И я как-то задумался, вот мы тоже начинали так мощно, так рьяно, так сильно, так торжественно. И со всей этой большой, со всего этого большого количества людей, которые когда-то услыхали, когда истину, когда мы вообще узнали о праведности. Это чудесная была для нас новость. Может быть, немножко остановлюсь на этом. Только два человека осталось. Это я и моя жена. Просто удивительно. Хотя были такие ревностные, такие активные люди, никого не осталось. Такая была большая община. И вообще за этот период времени, тут 10 лет с небольшим, так много людей прошло через нас. Потому что люди не хотят платить цены. Люди не хотят учиться. Люди не хотят быть послушными. И вот результат. Падают костьми в пустыне. Еще одно удивительное пророческое слово – это Исаия. Пророк Исаия говорит тоже, не хочу его оставить. 26 глава. Здесь говорится, «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь, Бог, есть твердыня вечная. Я думаю, братья и сестры, в трудный момент пусть эти слова звучат в каждом из нас, чтобы мы действительно не расстраивались, чтобы мы действительно не распылялись, не раздражались, но уповали на Господа, чтобы Он нас избавил, чтобы Он нам помог, чтобы Он нас сохранил, в какие мы ситуации не попадали. Господь, Бог, есть твердыня вечная. Уповайте на Господа вовеки, то есть всегда, постоянно. И если взять еще один стих выше, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Посмотрите, в нашем уповании наш дух укрепляется. Если мы уповаем на Господа, мы будем тверды духом, мы будем сохранены Господом от разных таких неприятностей, которые приходят к нам в жизни. А сегодня в жизни приходят много неприятностей, потому что дьявол знает, что ему мало осталось времени, и он в сильной ярости теперь атакует и, значит, хочет что-то сделать нам плохого. Но наше упование на Господа, оно будет сохранять нас в полном мире. Уповали отцы наши, и ты спасал их. Это нам большой пример. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Прочитаю все-таки весь стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неуедаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Итак, к наследству нетленному. Братья и сестры, у нас есть нетленное наследство. Я не знаю, как вы к этому относитесь, я этому очень рад. Я стремлюсь к этой цели. Вы знаете, когда у тебя есть цель, когда у тебя есть направление, ты не смотришь на вот эти вот, на видимое, на временное, кратковременное. Ты устремляешь свой взор на невидимые ценности, которые вечны, которые неприходящие. Это вечное наследство для нас, для святых, рожденных от Бога. Как это дорого, братья и сестры. Когда ты смотришь на вот это Божье воздаяние, на то наследие, которое мы имеем вместе со Христом. Кстати, помните, Галатам Павел говорит, что если мы дети, то мы и наследники. Вот, пожалуйста, прямо открылось на ходу. Итак, 4 глава Галатам. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». То есть мы возрождены от Бога, стали сыновьями и дочерями Всемогущего. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши и духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче», то есть «дорогой отец», другой период говорит «папочка». Ну, я просто привожу вот такие разные версии. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник, наследник Божий через Иисуса Христа». Посмотрите, мы имеем в Иисусе Христе великое наследство от Бога. Меня это очень вдохновляет, меня это очень дает такой стимул, знаете, для такой чистой, святой, праведной, богобоязненной жизни в Иисусе Христе, чтобы получить это наследство. Дело в том, что оно тоже обусловлено, это наследство. Давайте посмотрим Римлянам 8 главу. Вот это то, что мы Галатам посмотрели, аналогичное место. меня что-то тут много вещей. Аналогичное место в 14 главе Римлянам апостол Павел говорит: «Ибо Царствие Божие, извиняюсь, это 14 глава. Потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, как мы прочитали в Галатах. И сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии – сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Вот это уже немножко неприятно, да? Чтобы страдать, наследство хочется получить. Вечное, неувядаемое, хранящееся на небесах, где моль и ржа не поедает, где воры не подкапывают и не крадут. Это нам нравится, это мы хотим. Но страдать вместе с Ним не очень. Помните, приходит одно место Писания. Моисей, пришед в возраст, отказался быть дочерью фараоновой и согласился... Давайте откроем это место. Как оно... И 11 глава. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние». Братья и сестры, вот откуда бралась у него сила. Пришед возраст, верою, пришед возраст. У меня нет времени сегодня останавливаться вот на этих некоторых моментах. Я бы тоже мог прокомментировать некоторые такие случаи даже из своей жизни. Он отказался быть сыном дочери фараоновой и предпочел для себя большим богатством страдать с народом Божиим, потому что смотрел на воздаяние. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Разве это не упование на Господа? Мы действительно имеем в Господе нашем, Иисусе Христе, великое наследство. Но мы должны, конечно же, чтобы получить это наследство, сегодня жить, как жил Он, чтобы нам быть святыми, непорочными, чтобы, как мы говорим, вот эта тема уже идет, чтобы мы были совершенны, как совершен Отец наш Небесный. И чтобы прийти к этому совершенству, мы проходим очень многие дисциплины. Мы учимся, чтобы приходить в это совершенство, чтобы быть подобными нашему Господу Иисусу Христу. Апостол Павел говорит Тимофею еще об одной категории людей. Вы знаете, некоторые люди, если они имеют здесь на земле хороший достаток, у них довольно хорошее материальное благо, и как будто у них нет причины уповать на Бога, на Господа. Когда человек имеет деньги, вы знаете, в этом мире можно много купить за деньги, почти все. И иногда бывает, смещается акцент. Но апостол Павел говорит и для богатых людей. Вы знаете, богатому человеку быть не грешно. Самое главное, чтобы не было упования на богатство, чтобы человек не прилеплялся к этому богатству, чтобы он не полагал туда свой якорь жизненный, чтобы это богатство не было для него идолом. Вы помните, когда богатый юноша подошел к Иисусу Христу и сказал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он говорит: «Соблюдай заповеди». Он говорит: «Я исполнил. Чего еще не достает у меня?» Он говорит: «Если хочешь быть совершенным, о, это уже нечто другое. Спасение и быть совершенным, то есть войти в царство Его, нужно отдать все». Он говорит: «Продай свое имение, раздай нищим, приходи и следуй за мною». И он отошел от него с печалью. Почему? Вы знаете, многие люди окружали Иисуса Христа. Они тоже имели большое наследство, большие богатства. Но Иисус никому не сказал, что «продавайте и ходите за мною вот такими нищими, ничего не имея». Сказано, что многие женщины служили Ему своим богатством, своим имением, и Он ничего не говорил им: «Продавайте и ходите за мной». Но, однако, этому юноше Он сказал. Почему сказал? Он видел, что этот юноша, имея вот эти богатства, он делает туда свою опору, он привязан к нему, он любит его. И он говорит: «Продай это, и тогда ты можешь следовать за мною». И он отошел с печалью. И он говорит: «Трудно богатому войти в Царствие Небесное». Ученики пришли в ужас. Дело в том, что когда в израильское время, когда человек богатый, это признак благословения. Если человек богатый, он был всегда уважаемый, в почете. Это такое видимое Божье благословение, что он близко с Богом. У него был всегда авторитет. И тут Иисус говорит, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Мое. И ученики пришли в ужас. Они говорят: «Господи, да кто же может спастись?» Он говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу. Богу же все возможно». Я думаю, вы знаете очень коротко. Игольные уши – это не в прямом смысле иголка, куда закладывают нитку. Вы знаете, раньше строили города как крепости. Была крепостная стена и ворота города. Они обычно при захождении солнца закрывались, чтобы никакой враг не мог сделать ущерба городу. Но когда при захождении солнца, при наступлении сумерок закрывались городские ворота, то была маленькая калитка или рядом в стене, или в этих же воротах была маленькая калитка, чтобы, если опоздавший путник, он может прийти в город. Но опоздал человек, ворота города закрыты, но чтобы он мог все-таки войти. И вот эта калитка маленькая, они назывались вот это игольные уши. И, знаете, если путник там пешком, то никаких проблем. Или на осле, или на ишаке. А если верблюд, довольно большое животное, он не проходит в эту маленькую калитку, в эти игольные уши. И Иисус приводит пример. Вот этого верблюда надо было втаскивать в эту калитку. Погонщик его толкал, предверник его тянул, и животное остановилось на коленях, и они втаскивали его практически. Это не были дрессированные животные, чтобы ходить на коленях. И вот эта работа, он говорит, трудно верблюду проходить, даже удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство, потому что смещается акцент. Посмотрите, апостол Павел пишет Тимофея, 1 Тимофея, 6 глава. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство временное, но на Бога, живого, дающего нам все обильно для наслаждение, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Посмотрите, какое наставление апостол Павел дает своему духовному сыну Тимофею: «Ты богатых тоже увещевай». Богатство – это хорошо. Ты можешь делать добрые дела, ты можешь помогать бедным. Но не уповай на это богатство, не думай о себе, что ты такой важный, что ты такой умелый, что ты такой предприимчивый. Не надейся на свои связи, на свои деньги, на свои возможности, на свои знакомства, на свои умения. Надейся на Бога. Твори милостыню, и ты будешь жить вечно и иметь вечное богатство, которое Господь приготовил каждому из нас. К сожалению, я должен заканчивать практически. Давайте очень коротко. «А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которое, не видя, любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Апостол Петр говорит, чтобы мы в этой жизни имели радость, что мы имеем чудесное искупление в Иисусе Христе, чудесное наследство, чудесное упование. Вы знаете, когда мы извиняюсь. Когда мы родились свыше, у нас есть способность надеяться на Бога. У нас есть Небесный Отец, любящий, милующий, заботящийся, который печется о каждом из нас. И если мы, будучи злы, умеем даяние благие давать детям нашим, тем более Отец Небесный даст нам благо просящему Его. Мы сегодня проходим некоторые трудности. Братья и сестры, это очень необходимо. Апостол Павел говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Почему Он медлит? Чтобы испытать нашу веру, чтобы испытать нашу верность, чтобы испытать нашу преданность. Вот для чего Бог медлит. Но Он обязательно нас защитит. Он никогда не оставит тебя на полпути. Он имеет для тебя что-то, нечто лучшее, Он имеет для тебя выход, потому что Он есть дверь. Кто войдет этой дверью, тот спасется. Войдет и выйдет, и пажить найдет. То есть у Бога нет безвыходных ситуаций для нас. Мы не видим этих возможностей, но Бог знает, Бог видит, и Бог нас может вывести на простор, если мы имеем твердое упование на Него. Твердое упование – или живое упование, как здесь сказано, это, как мы говорили, не на словах, но на деле. Упование – это полное доверие. Значит, ни грамма человек не имеет никакого сомнения. Полное доверие, верность, преданность Богу. Давайте в завершении прочитаем еще это место, очень знакомое место. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Иисуса из мертвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Бог не пожалел своего Сына Единородного. Мы куплены драгоценной кровью Иисуса, чтобы мы имели веру и упование на Бога. И та вера, которая внутри нас, она побеждает мир. Мы противостоим всем мирским козням, всем мирским желаниям, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Братья и сестры, у нас есть все возможности сегодня жить победоносной жизнью, жизнью полной радости, жизнью полной благословений Божьих. У нас есть целеустремленность восхитить то вечное, неисследимое наследство. Кстати, помните, апостол Павел говорит, что... не могу сказать наизусть. Хорошее место Писания. Сейчас я постараюсь его быстро найти. Это в 1 Коринфянам, 2 глава. Апостол Павел говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Братья и сестры, мы имеем великие богатства, которые даже не можем себе представить. Но сегодня, чтобы получить это богатство, мы должны жить святой и праведной жизнью. Праведный, да, творит правду, святой, да, освящается. Чтобы все те богатства, все те сокровища, все то, что нам Бог приготовил, чтобы мы однажды могли это восхитить, чтобы мы однажды могли этим воспользоваться. И это возможно. Для всякого верующего это возможно. У нас есть твердая надежда на Господа. И надеющийся на Господа, он не постыдится. Господь всегда его избавит. Мы сегодня выбираем праведность. Мы отвергаем нечестие. Мы сегодня выбираем свет. Мы отвергаем тьму. Мы сегодня выбираем жизнь, а не смерть. Мы сегодня выбираем заповеди Божии, чтобы, живя, исполняя их, нам было хорошо, и не только нам, но и нашим детям. Пусть Господь каждого из нас благословит в этом хождении за Ним, чтобы мы действительно получили свое вечное наследство во Христе Иисусе. Давайте мы встанем, помолимся, попросим Господа, чтобы Он действительно каждого из нас укрепил, и да будет Его имя прославлено и благословенно в нашей жизни. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что мы имеем чудесное упование в Тебе. Благодарим Тебя за нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который не пожалел Себя, но отдал Себя в жертву умилостивления за наши грехи. И Он купил нас Своей драгоценной кровью для Тебя. Он сделал нас подобными Тебе. Он сделал нас сынами и дочерями Твоими. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя за чудесное искупление драгоценной кровью Иисуса. Мы не свои, мы куплены дорогою ценою крови. Да прославляем мы Тебя и в телах наших, и в душах наших, которые суть Божии. Сегодня мы отрекаемся от всякого мира, от всякого греха, потому что мы знаем, что мы искуплены. Мы имеем сегодня право жить новой жизнью, жизнью победоносной с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, который сегодня нас укрепляет, утешает, ободряет, помогает нам. Благодарим Тебя, Отец, и за Духа Святого, в котором мы имеем чудесное утешение. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нам дал все потребное для жизни и благочестия, чтобы мы шли за Тобою, исполняя заповеди Твои, шли за Иисусом Христом, подражая Ему во всем. Господи, благодарим Тебя, что Ты утешаешь и укрепляешь нас, что милость Твоя обновляется для нас каждое утро. И по милости Твоей мы не исчезли, по милости Твоей мы сегодня, ныне сильны, здоровы, утешаемся Тобою. Благодарим Тебя, что Ты здесь. Благодарим Тебя, что Ты с нами. Благодарим Тебя, что Ты не оставляешь свой народ. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя. Да будет благословен Твой народ по всему лицу земли, Твои святые и искупленные, да утверждаются они в Тебе, в истинном Боге. Господь наш, помоги и нам, исполняя волю Твою, быть Твоими истинными рабами, рабами праведности. Господи, благослови нашего пастыря, брата Аркадия, сестру Тому, благослови его детей, благослови его внуков, зятей, невесток, укрепи его, утверди его, дай ему силы, здоровья, дай ему еще возможность провозглашать Твое учение, Твое слово, чтобы назидался Твой Божий народ, чтобы приходил совершенство. Господь, помоги нам быть всегда послушным нашим пастырем. Помоги, Господь, чтобы мы были как одно целое. Страдает один член, страдает все тело. Радуется один, радуются все. Господи, да будем мы действительно как единый организм. Церковь Твоя – это Твое тело. Ты есть глава тела. Пусть Твоя драгоценная кровь, она очищает и омывает, несет жизнь каждой клеточке, чтобы мы имели причастность божеского естества, чтобы мы имели жизнь Твою, имели силу Твою, имели укрепление и утверждение в Тебе. Благослови, Господь, нашу общину, благослови все филиалы непоколебимого основания, где бы кто ни жил, где бы кто ни находился. Да будут наши братья и сестры укреплены и утверждены Тобою. Да будет у нас, у каждого, живое упование на Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что и сегодня мы могли учиться, и сегодня мы могли слышать Слово Твое, и сегодня мы могли укреплять свою веру. Да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое возвеличено в жизни каждого из нас. А мы поклоняемся пред Тобою, наш вечный святой Бог, Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Давайте мы провозгласим наш неизменный манифест Иуды, 1 глава, единственное, 24-25 стих. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь, аминь».